буду. Ой, вот только не надо высоких слов!» Брезгливо передернула плечиками ведьма. «Конечно, не забудешь. Но не потому, что ее светлый образ вечно будет пылать в твоем пылающем сердце. Нет, просто не успеешь. Когда басурмане отдадут ее султану в руки, какая судьба ждет тебя?»
«Неважно».
«Нет, почему важно? Это ж твоя судьба, а не чья-то?» Деланно возмутился Агата, старательно взвинчивая парню нервы. «Я тебе расскажу, мой мальчик. Басурманам ты не нужен. У них хватает более послушных рабов. Евнух, ну, думаю, ты бы предпочел смерть».
Юсуф кивнул. «Для горца смерть лучше позора».
«Что еще? Ах, да, твой дядя Сарам не придет на помощь. И не делай такое грозное лицо, ты и сам-то прекрасно знаешь. Он не герой, он трусливый и жалкий разбойник с раздутым самомнением. За деньги маму родную из могилы выкопает и продаст. Мы с ним не первый год знакомы».
Помолчала ведьма, что-то свое далекое вспоминая, а как заметила, что Ксения Юсуф улыбнулась, сразу за цепь дернула и продолжила речи ядовитые.
«А ты никому, кроме нее, не нужен. Значит, сегодня тебя просто повесят на ближайшем суку в назидание тем, кто еще лелеет мысли о бегстве или смеет противиться воле их султана. Так ты этого хочешь?
Я умру мужчиной?
Но ты им еще не стал, а ведь можешь стать. Иногда, заручившись поддержкой сильного покровителя или покровительницы, можно обмануть и саму смерть».
«Как это?» — не сдержался Юсуф.
«Я недавно уволила двух бывших слуг», — чарующе улыбнулась черноокая ведьма. «Стань моим рыцарем, моим героем, моей тенью. Есть ли смысл умирать молодым, когда можно получить все — золото, славу, жизнь?»
«И за все это я должен предать ее?»
«Фу, опять высокие слова. Как прямолинейно и грубо. Какое предательство, подумай, ты же сам прекрасно понимаешь, что судьба девочки решена и устроена. Это тебя ждет петля, а не ее. Я твой последний шанс, твоя судьба, твое спасение. Я, не она».
Посмотрел кавказский юноша в глаза ведьмы внимательно, папаху на затылок сдвинул, улыбнулся широко и при всех дочке Сотниковой воздушный поцелуй послал. Даже басурмане его наивной смелостью уважительно кивнули. Ксения покраснел, как морковка, уши аж багрянцем всполыхнули.
«Ха-ха-ха!» — деревянным голосом прокомментировала посрамленная Агата, изо всех сил пытаясь сохранить лицо. «Разумеется, я шутила над тобой, бедный дурачок. Неужели ты всерьез мог поверить, что хоть как-то интересен такой роскошной женщине, как я? Ты и мне, ну, посмотри на себя, ты бледен, беспомощен и жалок!»
Покачал головой Юсуф, улыбаясь, вперед прошел, ведьму обогнав, а она ему все равно вслед кричит, удержаться не может.
«Ты не достоин быть моим героем, моим слугой, моим рабом, даже ветошью для протирки туфель! И знай, я потребую от воеводы, чтобы она стояла и смотрела, как тебя будут вешать. Скотинка маленькая!»
Догнал юноша Ксению, рядом встал смело, вместе они пошли шаг в шаг. Вздохнула смущенно дочка Сотникова. Она все слышала, но в разговор не лезла.
«Чего отказался-то? Мог бы жить».
«Не хочу без тебя».
«Убьют же».
«Пусть! Мне теперь ничего не страшно», — ответил он и лицо к небу поднял мечтательно. «Зато я целый день был с тобой, смотрел в твои глаза, слушал твой голос».
«Да я больше ругалась», — насупилась Ксения.
«Не помню такого».
«Правда?»
«Слово Джигита!» — горячо поклялся Юсуф. «Наши старики говорят, что в жизни ничего случайного не бывает. Все предрешено и определено волей неба и нашими поступками. Поэтому я благодарен каждой минуте, что мы были вместе».
«Даже скованной цепью?»
«Да, и скажу тебе спасибо тебе, о добрая цепь, за то, что до самой смерти связала меня с самой прекрасной и храброй девушкой на свете».
«Ой, и впрямь дурачок!» — рассмеялась девушка, прижимаясь к груди юноши плечом. «Но про цепь мне понравилось. Давай я тоже тогда скажу ей спасибо».
Мать Настасья
тихонько умиляется эдакому признанию. Пленницы, что рядом шли от сентиментальности, уже в полный голос ревут. Даже стражники-басурмане взгляды смущенные отводят. Кажется, будь их воля, отпустили бы молодых на свободу. Да только откуда у воина своей воли взяться? Воин должен знать лишь одно слово — приказ. В этот миг заревели невдалеке трубы, забили барабаны, затрубил слон, и поняли все, что приближается маленький отряд к границе владений басурманского султаната. А ведь и вправду верст эдак за 5, за 6, точно с линейкой не измеряли, идет к границе Российской империи сам султан Халил с многочисленной челядью, войском и телохранителями. Ну, как идет? Едет, естественно, на слоне индийском, дрессированном. Сидит себе в золотой беседке на его спине, покачивается плавно, шербет прохладный потягивает, тоже особо не знает, чем в пути заняться. Книг да газет читать не любит, танцовщицы надоели, вином упился вчера, сегодня голова побаливает. Послушать бы умного человека, да у кого из придворных льстецов язык настолько хорошо подвешен, чтобы скуку развеять? О, разве что... «Бирминдула!» — неожиданно вспомнил султан. «Бирминдула! Где его у нас шайтан носит?»
«Владыка мира и вселенной приказал связать его и везти в конце каравана», — вежливо напомнил едущий на ослике визирь.
«Вайме, я и забыл!» — хлопнул себя по лбу султан. «Эй, стража! Срочно приведите ко мне этого предателя!»
Двое стражников наперегонки бросились исполнять приказ своего повелителя. Уже через 5 минут они привели Бирминдулу. Руки скованы кандалами, в халате нараспашку, без приклеенной бороды и с челмой набекрень. Вид у шпиона и разведчика был гордый, лицо каменное, в глазах готовность сию же минуту умереть за свое отечество». Идет себе рядом со слоном на султана и не смотрит даже. Ну и сам владыка Халил тоже из себя шибко обиженного строит. В общем, идут все молча. Султан первым опомнился. Зачем звал-то, если помолчать? Так это и в разных концах каравана сделать можно было. Надо хоть как-то поругать, покричать, показать подданным, кто здесь главный.
Слушай, тебе что, совсем не стыдно, да? Может, уже раскаялся весь, а я не знаю. Давай мне тут поплачь немного, поползай по земле и посыпь голову песком, что ли. Ну, что ты понимаешь, ну, восточные традиции и все такое. Главное, что все увидели, и я тебя тогда сразу прощу. Ну, наверное.
Молчит пленник, идет себе так же гордо голову задрав, не желает унижаться.
Эй, ну, Бирминдула! «Бирминдула, я с кем разговариваю,
«Я уже говорил, я не Бирминдула!»
«Кому говорил? Когда? Почему ты не Бирминдула? Как ты не Бирминдула? А кто ты тогда?»
«Офицер русской контрразведки, майор!»
«Эй, хватит, хватит!» — султан перебил нетерпеливо. «Все не надо! У тебя просто совести нет, разведчик он! Давай, иди отсюда!»
Русский офицер по-военному четко разворачивается на месте.
«Нет, стой, стой, стой! Слушай, я такой сейчас добрый, сам себе удивляюсь, правда. Говори, может, у тебя какое последнее желание есть?»
«Нет».
«Ну, может, тебе что-то нужно. У меня с собой арабское кунжутное масло есть. Хочешь, кандалы тебе смажем, чтобы не натирали? На, возьми, пока никто не видит».
«Мне ничего не надо», — твердо обрезал пленник.
«Ай-ай, какой же ты невозможный человек!» — окончательно обиделся уязвленный в лучших чувствах султан. «Ну хорошо, тогда у меня есть последнее желание».
«А я тут при чем?»
«Слушай, ну пока мы идем, все равно делать нечего. Слушай, ну скажи мне что-нибудь восхвалительное в последний раз».
«Ну уж, нет!» — горько рассмеялся офицер. «Знал бы кто, как меня все это за столько лет достало!»
«Я тебя прошу!»
«Нет!»
«Эй, ну будь человеком, разведчик, я тебе все сделаю!»
«Отпустишь русских девушек, скажу!» — сощурился бывший восхвалитель.
«Эй, ты с ума сошел?» — схватился за голову владыка Халил. «Это ведь мои жены! Как их отпущу, а?»
Это не твои жены. Ты на них не женился. Их просто украл.
Слушай, ну я по-любому не могу такое отпустить, а? Шутник, что обо мне люди скажут, ты подумал?
Тогда нам не о чем говорить, уперся разведчик.
Ай!
Надулся султан, в сердцах пиная погонщика слона царственной ногой. Посидел минутку, подумал и предложил компромисс.
«Ну хорошо, хорошо, уговорил, да? Я скажу, что одна мне не нравится, и прояви велика душа отпущу».
«Пятерых отпустишь».
«Ты что, совсем краев не видишь, разведчик, мать твой, шайтан за ногу?»
«Чего? Чего?»
«Двоих отпущу».
«Пятерых?
Какой ты мерзавец все-таки!»
С чувством простонал султан, но, как и любой восточный человек, не мог отказаться от возможности хоть за что-нибудь поторговаться.
«Тебя надо было повесить еще во дворце. Троих отпущу, троих».
«Пятерых».
А к их шумному спору на всю степь уже и челядь прислушивается. Кто-то подхихикивает втихую, кто-то уже ставки делает, кто-то пальцем у виска крутит, всем развлечения хочется, но в спор никто не влезает. Восточные люди, люди вежливые.
«Ты не представляешь, как я тебя повешу. Я тебя так повешу, что ты этого никогда не забудешь, понял, да? Ты меня понял? В глаза смотри, понял? Четверых».
«Пятерых».
«Нет, все, на него больше нет моего терпения», — взвыл султан, плюясь во все стороны. «Убирайся, мерзавец, разведчик, предатель».
Запахнулся он за занавеску в своей беседке и надулся обиженно. Бдительные стражники тут же подхватили русского шпиона под белые рученьки и поволокли в конец каравана. Однако не успели они пройти и пяти шагов, как со спины слона капризно раздалось «Бирминдула!». Все замерли. Парчевая занавеска дернулась, являя царственную ладонь повелителя мира и растопыренные пальцы –